Суток, о боже мой.
Суток, да.
С утками. А, собственно, мысль, которая меня посетила сейчас. Я тут давал некоторую методическую консультацию. Так получилось. И в ходе нее помогал...
А кому ты давал методическую консультацию?
Человеку, запрашивающему методическую консультацию.
Методическую консультацию.
Да. Вот. И, собственно, как честный человек, я свел эту методическую консультацию к очень понятному формату. Я, ну, как бы, в итоге свел все к тому, что нам нужно переформулировать цель. Вот. И, собственно, первоначально цель стояла как сделать так, чтобы участники процесса поняли, что часто мы неверно воспринимаем какое-то сообщение, потому что вмешиваем в него контекст. Что вот есть контекст, и контекст в корне меняет, значит, сообщение. Вот, и я как дотошный, значит, человек, дающий методические рекомендации, все на свой лад перекроил.
Угу.
Мне кажется, что там одна из основных вещей, которыми мы занимаемся, и это я все еще пробрасываю длинный-длинный мостик, это то, что мы не всегда можем разделить сигнал и шум. Вот, есть сигнал, а есть шум. Вот, и проблема того, что мы испускаем из себя, сигнал или шум, вот это, блин, проблема человечества.
Я, конечно, сразу же вспоминаю историю о том, как на Voyager отправили вот эту вот золотую пластинку, на которой выгравированы люди, по-моему, золотое сечение, какая-то из замечательных математических кривых формул и так далее.
И планеты, собственно, да.
Ну, разумеется, да. Вот. Гипотетический ответ, который должен прийти к нам от инопланетян, должен звучать как: уважаемое человечество, прекратите слать нам свои голые фотографии, это стрёмно.
Мне очень нравится относительно этой истории с золотой табличкой то, что она всем хороша. Ну, помимо того, что это все-таки какой-то самый странный секстинг в космос, да, она, у нее есть одна фундаментальная, грубая семантическая ошибка. Даже я бы сказал, семиотическая, может быть. Господи, прости.
Давай.
Там действительно есть фигура человека, фигура мужчины, фигура женщины. Там есть планеты и некоторое количество, значит, математики, химии и физики. Но там, в том блоке, где планеты, есть одна вещь, которая кажется очевидной землянам и, скорее всего, абсолютно семиотически неочевидна не землянам. Там есть стрелочка.
Так.
И по поводу этой стрелочки гудели много-много лет большие споры про то, что типа все, что там есть, это объекты. А тут вы как объект в ряду объектов изображаете связь. Ну, там или функцию, или что-то еще. Вот. И, конечно, люди, причастные к этому, очень краснели потом. Ужасно краснели.
Ох. Контекст важен. Скажи мне число от 23 до 283.
273.
Так, 273. И скажи мне, наверное...
Центр?
Ох, центр.
Куда палец упадет.
Угу. Ну, слушай, тут древний старославянский, поэтому...
С этим будут проблемы, видимо, да.
Пришедшим южникам тамо. Перевод, когда приходят туда узники. И закал... содравши кожу с них, и мещут в пропасти дебри тоя, и прилипают там о камени у окинв к мясам тем. Орлы же уба в камении том живуще, и на воню мясную ходят ко дну, и тако выносят мясо с прилипшим камением. Егда изъядят мясо, камение же оставляется на месте. И где же бе сидел орел той? И тако добывают камение того. Я не буду перечитывать. Единственное, что здесь было употреблено слово «уакинф». Уакинф, судя по всему, это яхонт.
Я, к сожалению, совершенно не готов к текстам без перевода. Вот. Как мы можем это перевести? Или, может быть...
Смотри. Да, я попробую объяснить. Какой звук потрясающий.
Я пробую объяснить следующим образом. На самом деле, кончился лед.
Это сказание о 12 драгоценных камнях из домостроя. И если я правильно понимаю, то здесь описывается способ добывания непосредственно яхонта. Кажется, что есть некоторое ущелье, в котором есть камень яхонт, и туда ссылают узников. Там закалывают овец, и содравши кожу с них... мечут в пропасть к этим камням. И камни прилипают к... Яхонты прилипают к мясу, орлы падают камнем, извини, пожалуйста, вниз за мясом, поднимают к себе в гнездовище, склевывают мясо, а яхонт остается там, где сидел орел. И таким образом добывается яхонт из труднодоступных мест. В общем, если у тебя есть яхонт в труднодоступных местах, ты можешь вытащить его именно таким образом.
О, извлечение смысла из этого текста подобно этой процедуре извлечения яхонта.
Я не знаю, кем я себя должен сейчас чувствовать. Овчатом или орлом, который воню мясную ходил ко дну. На воню мясную. Это прекрасно. Знаешь, я вспоминаю, не к ночи будь помянут Ричард Бах. Угу. У него есть книжка, по-моему, под названием «Иллюзии», в которой главный герой, летчик, встретился с мессией. И дальше... записывал дневник. И мессия говорил ему, что, ну, на самом деле, чувак, это ты мессия, а я так, твой старый товарищ, с которым мы с тобой как-то расстались, а потом вот сейчас снова встретились. Ты читал?
Нет, совершенно нет.
Ну вот, и они, в общем, летают на своих самолетиках вдоль всей Америки, подвозят разных странных персонажей. Друг учит Ричарда всяким премудростям мессианским. И, в частности, в какой-то момент изрекает какую-то прописную истину, в которой главный герой Ричард узнает фразу из комикса про собачку Снупи. Ну, знаешь, такие... Милый персонаж с круглой мордочкой и дружище с мальчиком. И в этом месте Ричард спрашивает: чувак, ну ты, конечно, молодец, что ты цитируешь такие детские глупости, но, может быть, ты что-то посерьезнее мне скажешь? На что мессия отвечает ему, что я готов видеть истину и говорить про истину везде, где она звучит, будь она там, не знаю, в комиксе, будь она на газетных обрезках, будь она где-нибудь еще. Тут я уже, конечно, добавляю много от себя. Аки орел, который ринулся камнем за камнем. Есть ли способ, вообще, есть ли способ, в принципе, от этого шума избавиться? Есть ли способ отделить факт от контекста?
Ограничить пространство сигнала. Это то, чем... Ну, я небольшой специалист в этом, но общее представление дает мне некоторое понимание. В смысле того, что есть вот аналоговый сигнал, да? Это когда мы некоторое многообразие всего передаем. И есть цифровой сигнал, в котором мы кодируем очень немногообразным языком, ну, предельно немногообразным, в смысле у нас есть два значения, можем передавать какие-то вещи. И, ну, понятно, что цифровой сигнал в этой ситуации, переданный через нули и единицы, намного невероятно более устойчив к шуму, чем аналоговый. Потому что в аналоговый встраивается бесконечно все. Это как эти мои любимые, нежно мною любимые аудиофилы, которые стремятся и ловят самый чистый, самый стеклянный, самый непесочный, самый, как это, полносценный звук, вот, и уходят в попытках, ну, естественно, он не может быть цифровым, ну, там, вот это все, и они приходят в итоге к тому, что начинают работать с источниками питания, которые, ну, то есть нельзя быть аудиофилом, если ты запитываешься от трансформатора в дворе. Он создает шумы. Вот, и начинаются пляски вокруг этого всего с тем, чтобы собрать каких-нибудь генераторов отдельных, которые будут это все строить. И я вот прям глубоко про это думаю периодически, ну, потому что тема мне, ну, правда, интересна, а я ее, правда, как-то... Ну, я люблю музыку, я люблю слушать музыку, вот, и я, ну, типа, паскудно... Совершенно паскудно падок на элитарность. Ну, в смысле, я если вижу, что кто-то в чем-то разбирается и прямо прется от этого.
Элитарность.
Вот. Ну, как бы это очаровывает меня. Ну, в смысле, я далеко не всегда готов сам входить в эти игры, но наблюдать за этим — это отдельное просто удовольствие. Ну, где-то это вызывает отвращение, правда, к чести сказать. Вот. Но в целом, да. Вот, и поражает, насколько люди вообще трепетны, и, ну, я честно могу сказать, что там мое аудиофильство для меня кончилось в момент, когда кто-то, мы с кем-то спорили, и мне говорили про то, что я однозначно отличу флаг, как формат аудио, от...
О, божечки.
От MP3 с высоким
битрейтом. Да ну ладно. Даже.
Ну, то есть мне утверждали, что там разница настолько очевидна, что ты сейчас там т-т-т. Я послушал и правда не понял. Я не делал вид. Я не пытался урезонить что-то. Ну, как бы это не был чистый эксперимент, если говорить совсем уже честно. Вот. Но я не нашел разницу. Никакой. Ну, кроме того, что это был 2000 какой-нибудь... шестой год, и неприлично много весил вот этот альбом во флаке, в общем, на моем винчестере. Вот. И там как бы, я понимаю, что, ну, я, ну, очевидно, топором сделанный, грубый, в общем, отвратительный мужлан, вот, и недоступны мне эти тонкие материи, видимо, но... Это же там история про детализацию бесконечная, да? Угу. И мы эту детализацию, ну, как бы, либо улавливаем, либо не улавливаем. И я понимаю, что, типа, а вроде как детализация это для меня достаточно. Это... Ну, то есть, как бы, я перестаю слушать шум, в смысле. Люди говорят, что, ну, типа, сигнал недостаточно чист, а я уже не слышу шума. Я даже не представляю, где его искать ушами.
Угу. Ну, интересно, мысль пришла в голову. Вообще, угу. Во-первых, можно ли быть извращенцем аудиофилом и любить угу. при этом трансформаторную будку?
Да, вот именно. Это ну, как бы, это нормальный, по-моему, подход как раз, когда ты просто такой, типа, это те шумы, которые я люблю. Я люблю такие шумы. Для меня содержательно важен не сигнал, сам по себе, допустим, мне важен шум. И тут появляется целое большое пространство для большой новой любви.
Восхищения. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок. В поле каждый колосок. Слушай, ну это же, блин, это же не только про звуки. Это вообще про... Там была же эта история, уж не знаю, ну, в смысле, была как нарратив, не знаю, была ли она в настоящей истории, что, по-моему, в Бостоне прошла дегустация вин, в котором приняли участие знаменитые сомелье со всей Америки. Там было слепое тестирование, 25 лучших вин, цена за которые не должна превышать $12, были куплены в обычном магазине, и эксперты должны были вслепую выявить самое лучшее из представленных. Победило uh-huh. самое дешевое.
Прекрасно.
Вот. И это, я не знаю, слушают ли нас люди, которые любят высокую кухню. Uh-huh. Ты, я знаю, любишь высокую кухню. Ну или хотя
ну,
бы...
Ну такую, на табуреточку.
Ну такую. Вот. Но я... Давай так, я с благоговением и недоверием отношусь к людям, которые считают, говорят, что они могут по вкусу кофе определить, из какого региона оно выросло.
Слушай, это однозначно и какие-то шарлатаны. Ну, то есть, я даже не допускаю существования таких людей.
Они есть, и они часто... Часто...
Бывают побиваемы.
Нет. Как-то я... Блин, как же осторожно хочется говорить в этом месте.
Да нет, я... Вот. Как это? Я следую концепции...
Их, понимаешь, слушателя. Их прям же... Их же реально учат этому. Ну, то есть я знаю, что бывают отделы обучения, в котором ученикам, ну, там, тем же самым бариста... Ты, кстати, слоняешь слово «бариста» или нет?
Ну, я не то чтобы его
вот
часто...
Вот и ты зашел на этот...
Ну,
понимаю
смысле,
тебя, понимаю.
Наверное, я его склоняю. Я не уверен, но скорее всего. А нельзя, да?
Угу.
Я буду знать.
Я не
хорошо.
Знаю, я... Нет, я склоняю, потому что есть uh-huh. слово, старое доброе русское слово «ланиста», вот, которому мне, в общем, кажется, бариста очень-очень близко. А ланиста склоняется.
Uh-huh.
Вот. Ну, про ланист ты знаешь. Это чуваки, которые вас uh-huh. воспитывали... Это чуваки, которые воспитывали гладиаторов.
Очень в русском
они,
языке.
Они да. назывались ланист. Да, конечно. Есть в этом некоторый контекст.
Ох,
если ты понимаешь, о чем я.
Хорошо.
Ну так вот, есть прям целые отделы обучения, и я знаком с очень многими кофеманами, которые проходили, были в этих отделах обучения, учились, и их прям натаскивают на то, чтобы различать ягоды по вкусу. Точно та же самая история с... Та же самая история с вином. Я не понимаю, как можно отличать... Ну ладно, я отличу, может быть, белое вино от красного на цвет, вот, но на вкус, серьезно.
Тут, ну, мне кажется, что есть, ну, как бы там, в моей конкретно позиции по этому вопросу, касательно музыки, кофе, там, вина, чего угодно, угу. очень понятная позиция... Ну, типа, человека, который не разбирается. Вот. Ну, то есть, мне правда тяжело. Ну, то есть, типа, я ну, как это, просто очень сужу по себе, и при этом как бы отчетливо понимаю, что, да, это, ну, типа, просто не мой уровень детализации. Вот. А, ну, мне кажется, что вообще это какой-то такой фундаментальный принцип, один из самых там каких-то главных, основных приемов ментальных, которые мы используем и обрабатываем ими информацию, это как раз там масштабирование и детализация. Вот, то есть ситуация, в которой мы пытаемся, ну, типа, картинку достроить или как-то, типа, ее расширить. Вот, и очень многие процессы там в обучении, опять-таки, где еще, как угодно, в итоге сводятся к детализации. Вот.
Да.
И, ну, типа, там, управленческие решения, решения каких-то задач, очень часто все происходит в этом русле. И когда есть там выборка из множества задач на детализацию какой-то, каких-то, да, остается ощущение, что, ну, вот у меня сейчас, я вот начал об этом думать, я понимаю, что для того, чтобы детализировать, нужны какие-то основания вообще. Ну, и масштабировать, соответственно, да? Ты такой, типа, йоу, я могу детализировать до такого предела, и дальше детализировать смысла не вижу. Ну, потому что данных достаточно. А кто-то говорит, что нужно детализировать дальше, потому что вот после этой детализации, вот мы уточнили картинку, как вот прогрессивный JPEG. Есть обычный JPEG, который грузится сверху вниз, да, а есть JPEG прогрессивный, как формат, который прогружается, ну, типа уточняясь. Вот. И, соответственно, ну, на каком-то моменте можно остановиться и сказать, да, тут изображена там бутылка вина.
А,
да, тут изображено что-то еще. Вот. И мне в этом русле кажется как раз очень приметой времени, в котором мы живем, то, что задача вот этого апскейлинга, детализации любых вообще форматов могут на себя брать алгоритмы и, ну, там, условные там типа нейросети, да? Ты наверняка мог слышать про молодого человека, который апскейлит и раскрашивает видео исторические из там Нью-Йорка конца позапрошлого века.
Вот. Нет, ничего не слышал.
Есть, значит, записи с пленки, где кто-то снимал в конце прошлого или в начале этого века Нью-Йорк. И такой прокудин-горский, только не цветной и на видео. Вот. И молодой человек, соответственно, или команда его, я, честно говоря, не знаю, насколько он один в этом, да, он, ну, собрал модельку, которая детализирует картинку, ну, буквально увеличивает ее до формата 4К и раскрашивает. И у тебя появляется очень интересно, а, ну да, это дорисовывает кадры в секунду, там, типа, это 60 FPS, 4К и в цвете. И это видео прошлого века, да. И это дарит какие-то очень, очень неожиданные чувства. Вот. И самое смешное в этой ситуации, лично для меня, возвращаясь к вопросу про детализацию, да, то, что неизбежно находятся люди, которые приходят и говорят, вы все врете.
Так не бывает.
Ну, типа, что это опасно, как допущение, что цвета, которыми вы раскрасили, некорректны, что размеров таких быть не может. Это какая-то постправда.
Среди прочих описаний цветов У него нету названия для синего цвета. И кажется, что либо грекам, либо конкретно Гомеру этот цвет был некоторое время неизвестен. Вот. И море у него он назвал виноцветным. Вот. И какая-то палитра у них была совершенно другая, да.
Так, ну, другой мир был, другие люди. Это, хотя, с другой стороны, вообще, ну, я сразу вспоминаю другую историю про то, что есть профессор, у профессора есть книги. В книгах у профессора есть персонаж. Арагорн, сын Араторна. Вот. И в ходе книги канонической профессора совершенно, абсолютно нигде не упоминается, что Арагорн, сын Араторна, во всех смыслах уважаемый, как это, дунадаец, носил штаны. Нигде не упоминается, что у Арагорна были штаны. Значит ли это для нас, что все это время Арагорн ходил по Средиземью со своими замечательными друзьями без штанов?
Сейчас все мое, как это называется, реконструкторская юность заиграла новыми красками. Кажется, очень многие люди, которые вокруг меня бегали с текстолитовыми мечами и назывались именами формата «Дракон», «Ариэль» и прочие псевдоэльфийские имена, кажется, Фианор, делали что-то неправильно. Я еще тогда понимал, что они делают что-то не так.
О, это удивительный этот самый опыт, в смысле... Я много думал об этом. Я, ну, как бы в юности сталкивался с этим. И, ну, не очень всерьез к этому относился тоже. Ну, как-то тогда я понимал, что что-то идет не так, как будто бы. Ну, в смысле, для меня, во мне, я просто, ну, для меня не срасталось.
Угу.
Вот. А чуть больше года назад я провел с замечательными совершенно людьми во всех отношениях неделю. Неделю провел на... Ну, в лесу, в общем. С теми самыми, значит, текстолитовыми палками и прочим. Вот. Я был поражен тем, что, ну, в моей голове это осталось где-то давным-давным-давно, в далекой-далекой галактике. Но все эти люди по какой-то непонятной причине для меня... не обращались друг к другу по именам. Даже в пожизнике. Даже в пожизнике они обращались друг к другу интересными, странными словами.
Типа ясновельможный лорд или что?
Нет, в смысле какими-то, господи, прости, никами, наверное, это должно называться так. Вот. Абсолютно не завязанными на какой-то, ну там, понятно, разноисточными, разноапостольными, не знаю, разными. Вот, но такими около фэнтезийными. И непременно, обязательно круто звучащими. Ну, чтобы, типа, в сферический вакууме, значит, товарищ мог такой назваться этим именем и почувствовать себя, ну, если не эльфом, то как минимум... Как минимум каким-то другим могущественным существом. Вот. И для меня это правда загадка, потому что есть же ну там разные другие сообщества, в том числе на территории постсоветской, которые тоже очень любят историю с псевдонимами или дополнительными именами. Вот. И насколько я понимаю, чаще всего такие истории складываются органично. Ну, просто там что-то прилипает к человеку. А тут как будто бы есть ощущение, что... Ну, люди сами это придумали себе как имя, я думаю. Вот это
да,
сложный,
да,
какой-то,
да,
момент.
Да.
Типа, я в этом смысле какую-то совершенно, не знаю, высокомерную, наверное, позицию занимаю, потому что я вообще не понимаю... Ну, типа, имею ли я право сам себе дать имя? Ну, вот самоназваться.
К кто ж тебе запретит? Итак, назови мне число пока.
43.
Хорошее число. 43. Угу. Ну и какую-нибудь строчку мне скажи. Или опять с пальцем?
Да, вот куда палец ткнет.
А домочадцев своих учи страху Божию и всякой добродетели, и сам тая же твори, и вкупе от Бога обрящи те милость. Аще ли с небрежением или нерадением сам или жена мужним ненаказанием согрешит, или что злое сотворит. И все домочадцы, мужи и жены, и дети, господаревым ненаказанием, каков грех. Или что зло сотворят, или брань, или татьбу, или блуд, все вкупе по делам своим приимут. Зло сотвориши муку вечную, а добро сотвориши Богу угодно поживши, жизнь вечную наследят в Царстве Небесном. Жизнь вечную наследят.
След — это тоже сигнал. Ну, типа, след — это яркий пример, ну, прям, наверное, самый яркий пример следопытства того, как сигнал различается с шумом. Вот ты идешь, значит, по тропам, как, собственно, Арагорн. В общем, идешь по тропам и вычленяешь, значит, вялые следы полуросликов. Вот. Среди абсолютно...
Почему вялые?
Ну, я не... какие они там? Ну, они же, ну, типа, ну... не очень много весят, наверное, поэтому...
Легкие.
Легкие следы.
Легкие следы. Легкие
вялые следы.
Вялых, вялых полуросликов.
Да-да-да. Вот.
Ну, вспоминается, потом... что в мультфильме он и вправду был без штанов. Закутанный в плащ.
Значит, очень...
Тебе не кажется, что сегодняшняя беседа очень снобская?
Очень ужасно, отвратительно. Я просто задал этот калибр, просто мне самому неудобно. Это отвратительно, да.
Снобизм на снобизме, снобизмом погоняет.
Только повод, да,
я хочу...
не вылиться.
Это
да.
Правда, это я правда. Но конкретно в адрес ролевиков у меня была история на первом курсе университета. Когда меня пригласили в дом, дом был на Сухаревке, и там был прям какие-то хоромы, я как милый провинциальный мальчик, придя в гости, сразу же прилип к книжным шкафам. Там был Уллиншпигель в оригинале, на фламандском.
Ого.
С какими-то раритетнейшими совершенно репродукциями. В общем, с готическим этим шрифтом. В общем, что-то потрясающее. И хозяйка дома, она... Я ей был представлен только в этот день, в первый раз. Она читала на фламандском в оригинале и переводила с листа. Вот. В общем, крайне какая-то дипломатическая квартирка была, если ты понимаешь, о чем я. Вот. И в какой-то момент, и там очень много ролевиков. Вот они прям сидят, пьют вино, общаются друг с другом на своем ролевиковском, обсуждают вялые следы полуросликов. А я чувствую себя прям полуросликом. Вот. И в какой-то момент я обнаруживаю себя практически запертым в одной в комнате. Ну, то есть я сижу за столом, и напротив меня сидит молодой человек. Ну, наверное, постарше меня, с длинным-длинным хвостом, с хайратничком, разумеется, и выкладывает передо мной какие-то карты. Вот. И карты, причем не просто, а вот как у Макса Фрая в этой самом, господи, в какой-то из книг, собственно, ручно нарисованная колода. Карт, которых не существует, которые ты придумал сам и сам нарисовал, и сам же раскладываешь пасьянсы. Вот. И он кладет передо мной одну карту, потом вторую, потом смотрит на меня внимательно и говорит: «Ты, говорит, избранный». «Я, говорит он, могу стать твоей путеводной звездой». учителем твоим могу стать, говорит. И в этот момент я испытал, ну, если не катарсис, то некоторое удивление. Я понял, что, в принципе, этаж третий, и если что, ну, я смогу избежать этой странной участи. Кажется, я был не готов. Кажется, вот эта снобская моя гадкая натура берет начало именно оттуда, вот от этой неготовности, когда я не знаю, что противопоставить вот этому дару небес, могу противопоставить ей только свою вялость и снобизм.
Вот, да, мне кажется, что снобизм в некотором приближении это вот как раз и есть эта самая вялость. Ну, то есть ты такой вялый духом. Ты недостаточно бодр, чтобы, ну, допустим, спорить или не соглашаться. Угу. Вот. Достаточно как-то при этом, ну, типа, находишься в каких-то иных позициях. Вот. И при этом по каким-то необъяснимым причинам совершенно не готов делиться, ну, какой-то вот этой типа позиции, шейрить ее. В этом смысле, конечно, снобизм абсолютно беспомощный. Ну, то есть в очень конкретном смысле бессмысленный. Вот. И в этом смысле, да, конечно, да, конечно. Мне вот, я вот думаю каждый раз, хорошее лекарство от снобизма для меня это вот mm-hmm. выше обсужденный когда-то давно принцип невидимого, значит, слушателя. Есть, значит, этот слушатель, который заведомо, загодя, в моем представлении разбирается в вопросе, про который я говорю, намного лучше, чем я. Ну, в смысле, есть там стопроцентный кофеман, который, правда, отличит не то, что робусту от арабики, а Кению угу. отличит от Бразилии. Легко. Ну, это на один запах. Я, ну, типа, не шучу, я уверен, что правда такие есть. Вот. Угу. Когда угу. ты говоришь про диджитал, наверняка есть человек, который, типа, точно-точно знает все про вот эти вот сигналы и прочее. И это прямо потрясающе. Ну, то есть, как будто бы...
Ну, ты знаешь, даже две Кении между собой можно отличить, я тебе так хочу сказать.
Ну, как говорилось в одной книге, какие гоблины и орки? Я не отличу орка от гоблина, если встречу. Вот, и в этом смысле я, конечно же, говорю о себе. Вот, но было бы здорово научиться на самом деле. Вот. И да, это лечит от снобизма, потому что тут появляется какой-то понятный социальный страх, очень дешевый. Это такая, типа, очень дешевая модель, потому что ты понимаешь, что на тебя сноба может найтись такой снобище, который такой, типа, ну, да. Говорить об этом не на языке оригинала я не вижу смысла, потому что это даже в десятой части не отразит смысла. Нюансов содержания. Как можем мы вообще говорить о Шекспире на русском? Ну, то есть, это абсурд. О каких переводах может идти речь?
Ну, по искусству, конечно.
Или угу. там, конечно и безусловно, поминки по Финнигану нужно читать в оригинале. Вы что?
Ох, я даже... Я зачарован этой мыслью.
И я в этом смысле просто завидую. Я хочу читать в оригинале поминки по Финнигану.
Ой. Если бы у тебя была возможность в чем-то разбираться и дойти в чем-нибудь до самой сути, угу. что бы ты выбрал?
Скажи сначала ты. Пожалуйста.
Ах, вот как. Ох. Ну, наверное, я хотел бы... я осторожно скажу, сформулирую, что я, наверное, хотел бы понимать человека. Я хотел бы понимать, что движет поступками тех или иных людей, и переводить одним людям поступки других людей. Вот прям доносить. Вот что, чтобы точно-точно одни люди понимали, что они делают с другими людьми.
О.
Вот в эту настройку я бы очень хотел попасть.
Я из абсолютно корыстных, на самом деле, побуждений спросил, и я восхищен, на самом деле, ответом. Корыстное побуждение было откалиброваться, ну, чтобы... Mm-hmm. Мне очень хотелось понять. Ну, просто я... Первое, что пришло мне на ум, это же, ну, какие-то, знаешь, такие нелепые страшки или эти самые. Я подумал про архитектуру, про то, что
mm-hmm.
вот прямо до самой сути буквально разбираться в архитектуре, в том, и как это построено, и зачем, и кем, и когда, и как это должно или не должно выглядеть. Но оно быстро схлынуло, потому что, ну, как-то... Ну, это вполне достижимо, в общем-то. Наверное, можно что-то понять за жизнь про архитектуру. Вот. Второе, ну, типа, менее мелочное, наверное. Ну вот, да. Ковырни сноба, и сноб, в общем, расплывется в мелочности. Я подумал про математику. Ну, то есть я бы хотел там, наверное, понимать математику на уровне передовых математиков современности. Ну, то есть прям быть очень крутым математиком, но не для того, чтобы... не для того, чтобы просто, ну, там, типа, лицом торговать. Потому что мне кажется, что там есть масса всего того, о чем безумно интересно думать, но порог вхождения невероятно высокий. Вот. А после того, как ты сказал про понимание...
Угу.
Я вспомнил некогда услышанный рассказ про Мирван,
да.
Мирвана. И то, что у Мирвана, это, конечно, ну, наверное, какая-то очень похожая история про то, про что мне думалось много в юности. Но мне бы, наверное, хотелось, чтобы можно было, ну, как бы, открывать себе и открывать людям какое-то фундаментальное глубокое прощение. Ну, то есть мы носим это в себе и не можем как-то это что-то с этим сделать. Угу. И как по волшебству. Ну вот, мы, видишь, ушли на территорию волшебных палочек все-таки, да. Как по волшебству обнаруживать это прощение внутри. Вот. Мне кажется, это было бы очень здорово.
Ну, кажется, что архитектура — это тоже немножко про это. Про конструкции, почему они стоят и почему они не разваливаются. Ты читал
Дзен? Потрясающая книга.
Да.
«Конструкции. Почему они стоят и почему разваливаются» — это mm-hmm. название потрясающей книги, которая, да. Собственно, об этом повествует ее. По-моему, я не помню точно уже, к сожалению, но у нее в оригинале название звучит как типа «Why things do not fall». Вот, и мне кажется, что фундаментально архитектура отвечает именно на этот вопрос. Вот, и это очень круто. Это прямо это очень классный вопрос. Ну, то есть, типа, это же одна из больших проблем. Иногда нужно ставить какие-то предметы и вещи, штуки так, чтобы они стояли и не падали. Вот, и человечество весьма и весьма преуспело mm-hmm. в этом направлении, между прочим. Вот.
искусство ухода за мотоциклом.
Угу.
Вот. Потому что там это... Да, это хотел тебя спросить в тот момент, когда ты говорил про математику и передовых людей.
Угу.
Вот. Кажется, что там одна из самых лучших для меня была описана концепцией вот этого одиночества, в котором ты воспринимаешь то, куда зашли философы, ну, прошлого. Вот. Ты воспринимаешь их как некоторые пики горные. И вот этот вот полет мысли, до которого очень немногие доходили. Вот. И это такая высота, на которой ты можешь, конечно, оказаться, но либо там очень холодно, и тебе нужно спускаться вниз. Вот. Либо если ты там обитаешь, то ты пропадаешь от всего земного.
Почему-то у меня, ну, как бы... Есть какая-то стойкая ассоциация с этой книгой.
Uh-huh.
Про... Это что-то связанное с... Это была какая-то книга, опёртая на эту книгу.
Uh-huh.
И она была о том, что нужно брать диван и пилить его бензопилой пополам. Вот.
Ой.
И когда вот этот... Она, вот эта книга всплывает, у меня первичный, в общем, образ, который возникает, и от которого я вообще не могу отделаться, я не могу даже вспомнить, откуда он берется. Это то, что диван пилится, пилится и пилится и пилится пополам бензопилой с грохотом и ужасом. И остается, главное, он не выкидывается после этого, он остается как... как объект, как предмет мебели. Так что же больше подходит для того, чтобы люди могли понимать друг друга? Психология, биология, экономика, социология или философия?
Hmm.
Какой разброс получается?
Разброс огромный, тут еще математики нет. Я... Слушай, ну вот кажется, что это какое-то разъединение вот на науке. Это же история про потерю целого. Когда вот все эти слагаемые порознь, даже будучи соединенными вместе, они, ну, мы теряем целое, когда пытаемся прийти к цели. То есть, если ответить на этот вопрос, да, нам нужна только психология, чтобы людям помогать лучше понимать друг друга, то мы выбираем помогать конкретному, не знаю, сейчас я пытаюсь сформулировать, конкретной части человечества или конкретной части человека, мы не помогаем ему целиком. И не понимаем его целиком. Ты понимаешь, о чем я, или я загнался?
Uh-huh. Не, я понимаю. Я просто подумал о том, что тут в постановке вопроса таится как будто бы ловушка. А такие вопросы в голову приходят сразу с ловушками. Про то, что многое тут просто действительно происходит из одного корня. Вот, и это действительно сложно.
Просто оставил в покое.
Очаровательная непонятость.
В этом что-то есть. Назовешь число?
25. И самый-самый-самый верх.
25 — это самый верх. Ох. Како любите Бога от всея душа, так и же брата своего, и страх Божий имейте, и память смертную. Посем же возлюбиши Господа Бога твоего от всея душа своей, от всея крепости своей, и подвигни вся твоя дела и обычаи, и нравы угодные, творите по заповеди его. Паки же искреннего сии возлюби всякого человека, по образу Божию создано, рекше, то есть всякого христианина. Страх Божий всегда имей в сердце своем, и память смертную всегда волю Божию творите, и по заповедям его ходи. И по заповедям его ходи.
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 Ну, это... Я думаю, это... Это практически слово пастыря.
Это оно.
Мне кажется, это была самая, одна из самых... одно из самых ярких воспоминаний из детства целого поколения.
Конечно, конечно, субботнее утро.
Просыпаешься для того, чтобы воскресное, не субботнее.
Воскресное, конечно.
Вот, да. И ты просыпаешься и хочешь. И обнаруживаешь совсем другое лицо.
Тут...
Совсем другой нарратив. И мне кажется, что это было как-то поразительно. Поразительно точно. Ну, в смысле, такие вещи не делают случайно. Такие, а ну куда запихнуть? Ну, да, запихнем туда. Я вот только с годами понял, что
конечно.
Это была спланированная акция. От начала до
это
конца.
Это очень... Все так. Слушай, тут есть продолжение. Я остановился буквально в фразе от самого важного. Речи Господь, двоеточие. В чем тебя застану, в том и сужу.
Я в контексте истории про масштабирование и детализацию трактую сужу как типа буквальное сужение. Вот, в смысле, сузить. Вот.
Ох,
в чем тебя застану, в том тебя, значит, и конкретизирую. Сужу до. Ограничу объем понятия.
Ох. Есть еще у меня воспоминание такое. Была передача... Господи, боже мой. Не помню, неважно. В общем, там была Алла Волкова, которая говорила с публикой. И она рассказывала, что... о своем понимании, зачем нужна совесть. И зачем вообще нужны какие-то понимания нравственности. И она говорила, проводила такую аналогию, что когда ребенок растет в утробе у матери, он же проходит последовательность через многие стадии, через которые проходили наши предки. У него вырастают жабры в какой-то момент. Жаберные щели образуются. Потом зарастают. В общем, хвост, может, там что-то такое, за зачатки. Вот. И все это время, пока он все эти 9 месяцев формируется, он... У него... Ну вот жабры, они как бы нужны для дыхания, он в водной среде в такой. А вот эти руки, ноги, ногти, волосы, глаза, господи, оно ему там все не нужно вообще. Он формируется, и если спросить в этот момент, зачем тебе это, и что ты хочешь оставить, он, конечно, с огромным... Ну, если мы представим себе такой диалог... Очевидно, что ему это все не нужно. И нужно ему это только в следующей жизни. И если он не сформируется, если он в какой-то момент остановится или не зарастит себе эти жабры, если его не отрастит себе ноги, волосы и когти, то он в этой жизни будет не приспособлен, он в этой жизни будет, ну, уродом, не умеющим жить. Вот. Точно так же она говорит, вот все эти вещи, которые кажутся нам в повседневной жизни вовсе не нужные, совесть, нравственность, какое-то понимание собственной греховности, это все не нужно, и очевидно, что мы прекрасно обойдемся без этого. Абсолютно прекрасно обойдемся. Кажется, что человечество это только мешает. Но, говорит она, кажется, что потом, в какой-то момент, те, кто смогли себе отрастить все эти органы, которые не нужны здесь, вроде как там, за гранью, за выходом из вот этого шарика, в котором мы варимся, оно все и пригодится. Вот. Странная мысль, конечно.
Это еще одна такая же фундаментальная, мне кажется, тоже один из базовых важных методов, которые человек осваивает однажды, про повторяемость онта и филогенеза взаимную. Mm-hmm. Как говорили древние химики.